Редрик Шухарт, 23 года, холост, лаборант Харманского филиала Международного института внеземных культур. Накануне стоим это мы с ним в хранилище, уже вечером. Остается только спецовки сбросить, и можно закатиться в борщ, принять в организм капельку-другую крепкого. Я стою просто так, стену подпираю. Свою отработал и уже держу наготове сигаретку. Курить хочется дико. 2 часа не курил. А он все возится со своим добром. Один сейф загрузил, запер и опечатал. Теперь другой загружает. Берет с транспортера пустышки, каждую со всех сторон осматривает. Она тяжелая сволочь, 6,5 кило, между прочим. И с кряхтением аккуратненько выдворяет на полку. Сколько уже времени он с этими пустышками бьется? И, по-моему, без всякой пользы для человечества. На его месте я давным-давно бы уже плюнул и чем-нибудь другим занялся за те же деньги. Хотя, с другой стороны, если подумать, пустышка действительно штука загадочная. И какая-то невразумительная, что ли. Сколько я их на себе перетаскал, а все равно. Каждый раз, как увижу, не могу, поражаюсь. Всего-то в ней 2 медных диска с чайной блюдца. 5 мм толщиной. И расстояние между дисками 400 мм. И кроме этого расстояния ничего между ними нет. То есть совсем ничего. Пусто. Можно туда просунуть руку, можно и голову, если ты совсем обалдел от изумления. Пустота и пустота. Один воздух. И при всем при том, что-то между ними, конечно, есть. Сила какая-то, как я это понимаю, потому что не прижать их, эти диски, друг к другу, не растащить их никому еще не удавалось. Нет, ребята, тяжело эту штуку описать, если кто не видел. Очень уж она проста на вид. Особенно, когда приглядишься и поверишь, наконец, своим глазам. Это все равно, что стакан кому-нибудь описывать. Или, не дай бог, рюмку. Только пальцами шевелишь, чертыхаешься от полного бессилия. Ладно. Будем считать, что вы все поняли. А если кто не понял, возьмите институтские доклады. Там в любом выпуске статьи про эти пустышки с фотографиями. В общем, Кирилл бьется с этими пустышками уже почти год. Я у него с самого начала. До сих пор не понимаю толком, чего он от них добивается. Да, честно говоря, и понять особенно не стремлюсь. Пусть он сначала сам поймет, сам разберется. Вот тогда я его, может быть, послушаю. А пока мне ясно одно. Надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь пустышку раскурочить, кислотами ее протравить, под прессом расплющить, расплавить в печи. И вот тогда станет ему все понятно. Будет ему честь и хвала, и вся мировая наука аж содрогнется от удовольствия. Но покуда, как я понимаю, до этого еще очень далеко. Ничего он покуда не добился. Замучился только в конец. Серый какой-то стал, молчаливый, и глаза у него сделались, как у больного пса. Даже слезятся. Будь на его месте кто еще, напоил бы я его в дым, свел бы к хорошей девке, чтобы расшевелила, а на утро бы снова напоил. И снова к девке. К другой. И был бы он у меня через неделю как новенький. Уши торчком, хвост пистолетом. Только вот Кириллу это лекарство не подходит. Не стоит и предлагать. Не та порода. Стоим, значит, мы с ним в хранилище. Смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза запали, и жалко мне его стало. Сам не знаю как. И тогда я решился. То есть даже не сам я решился, а словно меня кто-то за язык потянул. «Слушай», — говорю, — «Кирилл». А он как раз стоит, держит на весу последнюю пустышку и с таким видом, словно так бы в нее и влез. «Слушай», — говорю, — «Кирилл». «А если бы у тебя была полная пустышка, а?» «Полная пустышка?» — переспрашивает он и брови сдвигает, будто я с ним по-тарабарски заговорил. «Ну да», — говорю. «Это твоя гидромагнитная ловушка, как ее? Объект 77-Б, только с дерьмом каким-то внутри, синеньким». Вижу, начало до него доходить. Поднял он на меня глаза, прищурился. И появился у него там за собачьей слезой какой-то проблеск разума, как он сам обожает выражаться. «Постой», — говорит он. «Полная? Вот такая же штука, только полная?» «Ну да». «Где?» Все, вылечился мой Кирилл. Уши торчком, хвост пистолетом. «Пойдем», — говорю. Он живо сунул пустышку в сейф, прихлопнул дверцу, запер на 3,5 оборота, и пошли мы с ним обратно в лабораторию. «За пустую пустышку...» Эрнест дает 400 монет наличными. А за полную я бы из него, сукина сына, всю его поганую кровь выпил. Но хотите верьте, хотите нет, а я об этом даже не подумал. Потому что Кирилл у меня ну просто ожил. Снова стал как струна, аж звенит весь. и по лестнице скачет через 4 ступеньки. Закурить человеку не дает. В общем, все я ему рассказал. И какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашел этот гараж, пальцем его прижал, посмотрел на меня, и, ясное дело, сразу все про меня понял. Да и чего здесь было не понять? «Ай да ты!» — говорит она, сам улыбается. «Ну что же, надо идти. Давай прямо завтра утром. В 9 я закажу пропуска и галошу, а в 10, благословясь, выйдем. Давай?» «Давай», — говорю. «А кто третий?» «А зачем нам третий?» «Нет», — говорю. «Это тебе не пикник с девочками. А если что-нибудь с тобой случится?» «Зона», — говорю. «Порядок должен быть». Он слегка усмехнулся, пожал плечами. «Как хочешь. Тебе виднее». «Еще бы не виднее». «Конечно, это он свелькодушничал, для меня старался. Третий лишний, сбегаем вдвоем, и все будет шито-крыто. Никто про тебя не догадается». «Да только я знаю, институтские вдвоем в зону не ходят. У них такой порядок. Двое дело делают, а третий смотрит. И когда его потом спросят, расскажут». «Лично я взял бы Остина», — говорит Кирилл. «Но ты его, наверное, не захочешь? Или ничего?» «Нет», — говорю. «Только не Остина. Остина ты в другой раз возьмешь». «Остин парень неплохой. Смелость и трусость у него в нужной пропорции. Но он, по-моему, уже отмеченный. Кириллу этого не объяснишь, но я-то вижу. Вообразил человека себе, будто зону знает и понимает до конца. Значит, скоро грабанется. И пожалуйста. Только без меня». «Ну хорошо», — говорит Кирилл. «А Тендер?» «Тендер — это его второй лаборант». «Ничего, мужик, спокойный». «Староват, — говорю я. И дети у него». «Ничего, он в зоне уже бывал». «Ладно, — говорю, — пусть будет Тендер». В общем, он остался сидеть над картой, а я поскакал прямиком в борщ, потому что жрать хотелось не в моготу, и в глотке пересохло. «Ладно. Являюсь я утром, как всегда, к 9. Предъявляю пропуск, а в проходной дежурит этот долдоватый сержант, которого я в прошлом году отметелил, когда он по пьяному делу стал приставать к Гуте. «Здорово!» — он мне говорит. «Тебя, — говорит, — рыжий, по всему институту ищет». Тут я его так вежливенько прерываю. «Я тебе не рыжий», — говорю. «Ты мне в приятели не набивайся, шведская оглобля». «Господи, рыжий», — говорит он в изумлении. «Да тебя же все так зовут». А я перед зоной взвинченный, да еще трезвый вдобавок. Взял я его за портупею и во всех подробностях выдал, кто он такой есть и почему от своей родительницы произошел. Он плюнул, вернул мне пропуск, и уже без всяких этих нежностей. «Редрик Шухарт», — говорит. «Вам приказано немедленно явиться к уполномоченному отделу безопасности капитану Херцогу». «Вот то-то», — говорю я. «Это другое дело. Учись, сержант. В лейтенанты выбьешься». А сам думаю, что еще за новости? Какого это для понадобился я капитану Херцогу в служебное время? Ладно, иду являться. У него кабинет на 3-м этаже, хороший кабинет, и решетки там на окнах, как в полиции. Сам Вилли сидит за своим столом, сипит своей трубкой и разводит писанину на машинке. А в углу копается в железном шкафу какой-то сержантик. Новый какой-то, не знаю я его. У нас в институте этих сержантов больше, чем в дивизии. Да все такие дородные, румяные, кровь с молоком. Им в зону ходить не надо. И на мировые проблемы им наплевать. «Здравствуйте», — говорю я. «Вызывали?» Вилли смотрит на меня, как на пустое место. Отодвигает машинку, кладет перед собой толстенную папку и принимается ее листать. «Редрик Шухарт?» — говорит. «Он сам», — и отвечаю, а самому смешно, сил нет. Нервное такое хихиканье подмывает. «Сколько времени работаете в институте?» 2 года, 3-й. «Состав семьи?» 1, я говорю. «Сирота». Тогда он поворачивается к своему сержантику и строго ему приказывает. «Сержант Лумер, вступайте в архив и принесите дело номер 150». Сержантик козырнул и смылся, а Вилли захлопнул папку и сумрачно так спрашивает. «Опять за старое взялся?» «За какое такое старое?» «Сам знаешь, за какое. Опять на тебя материал пришел». «Так, думаю». «И откуда материал?» Он нахмурился и стал в раздражении колотить своей трубкой по пепельнице. «Это тебя не касается», — говорит. «Я тебя по старой дружбе предупреждаю. Брось это дело. Брось навсегда. Ведь во второй раз сцапают, 6 месяцами не отделаешься. А из института тебя вышибут немедленно и навсегда, понимаешь?» «Понимаю», — говорю. «Это я понимаю. Не понимает только, какая же эта сволочь на меня настучала. Но он уже опять смотрит на меня оловянными глазами, сипит пустой трубкой и, знай себе, листает папку. Это значит, вернулся сержант Лумер, сделал номер 150. «Спасибо, Шухарт», — говорит капитан Вилли Херцог по прозвищу Боров. «Это все, что я хотел выяснить. Вы свободны». Ну, я пошел в раздевалку, натянул спецовочку, закурил, а сам все время думаю. Откуда же это звон идет? Ежели из института, то ведь это все вранье. Никто здесь про меня ничего не знает и знать не может. А если телегу из полиции прислали? Опять-таки, что они там могут знать, кроме моих старых дел? Может, стервятник попался? Эта сволочь, чтобы себя выгородить, кого хочешь, утопит. Но ведь и стервятник обо мне теперь ничего не знает. Думал я, думал. Ничего полезного не придумал и решил. Наплевать. Последний раз ночью я в зону ходил 3 месяца назад. Хабар почти весь уже сбыл и деньги почти все растратил. С поличным не поймали. А теперь черт у меня возьмешь. Я скользкий. Но тут, когда я уже поднимался по лестнице, меня вдруг осенило. Да так осенило, что я вернулся в раздевалку, сел и снова закурил. Получалось, что в зону-то мне идти сегодня нельзя. И завтра нельзя. И послезавтра. Получалось, что я опять у этих легавых жаб на заметке. Не забыли они меня. А если забыли, то им кто-то напомнил. И теперь уже не важно, кто именно. Никакой же сталкер, если он совсем не свихнулся, на пушечный выстрел к зоне не подойдет, когда знает, что за ним следят. Мне сейчас в самый темный угол залезть надо. Какая, мол, зона? Я туда, мол, по пропускам-то не хожу который месяц. Что вы, понимаешь, привязались к честному лаборанту? Обдумал я все это и вроде бы даже облегчение почувствовал, что в зону мне сегодня идти не надо. Только как это все поделикатнее сообщить Кириллу? Я ему сказал прямо. В зону не иду. Какие будут распоряжения? Сначала он, конечно, вылупил на меня глаза. Потом, видно, что-то сообразил. Взял меня за локоть, отвел к себе в кабинетик, усадил за свой столик, а сам примостился рядом на подоконнике. Закурили. Молчим. Потом он осторожно так меня спрашивает. «Что-нибудь случилось, Ред?» «Ну что я ему скажу?» «Нет, говорю, ничего не случилось. Вчера вот в покер 20 монет продул. Здорово этот Нунан играет, шельма». «Подожди», — говорит он. «Ты что, раздумал?» Тут я даже закряхтел от натуги. «Нельзя мне», — говорю я ему сквозь зубы. «Нельзя мне, понимаешь? Меня сейчас Херцог к себе вызывал». Он обмяк. Опять у него несчастный вид сделался, и опять у него глаза стали, как у больного пуделя. Передохнул он эдак судорожно, закурил новую сигарету от окурка старой и тихо говорит. «Можешь мне поверить, Ред, я никому ни слова не сказал. Брось, — говорю. Разве о тебе речь?» «Я даже тендеру еще ничего не сказал. Пропуск на него выписал, а самого даже не спросил, пойдет он или нет». Я молчу, курю. Смех и грех. Ничего человек не понимает. «А что тебе Херцог сказал?» «Да ничего особенного, — говорю. Настучал кто-то на меня, вот и все». Посмотрел он на меня как-то странно, соскочил с подоконника и стал ходить по своему кабинетику взад-вперед. Он по кабинетику бегает, а я сижу, дым пускаю и помалкиваю. Жалко мне его, конечно, и обидно, что так по-дурацки получилось. Вылечил, называется, человека от меланхолии. А кто виноват? Сам я и виноват. Манил дитятю пряником, а пряник-то в заначке, а заначку сердитые дяди стерегут. Тут он перестал бегать, останавливается около меня, глядя куда-то в бок, неловко спрашивает. «Слушай, Ред, а сколько она может стоить, полная пустышка?» Я сначала его не понял. Подумал сначала, что он ее еще где-нибудь купить рассчитывает. «Да только где ее такую купишь? Может быть, она всего одна такая на свете, да и денег у него на это не хватило бы. Откуда у него деньги? У иностранного специалиста, да еще русского». А потом меня словно обожгло. «Что же это он, поганец, думает, я из-за зелененьких эту бодягу развел? Ах ты, думаю, стервец, да за кого же ты меня принимаешь? Я уже рот раскрыл, чтобы обложить его в бога, в сердце, в печень». И осекся. Потому что действительно, а за кого ему меня еще принимать? Сталкер он, сталкер и есть. Ему бы только зелененьких побольше. Он за зелененькие жизнью торгует. Вот и получалось, что вчера я, значит, удочку забросил, а сегодня приманку вожу, цену набиваю. У меня даже язык отнялся от таких мыслей. А он на меня смотрит пристально, глаз не сводит. И в глазах его я вижу не презрение даже, а понимание, что ли. И тогда я спокойно ему объяснил. «К гаражу, — говорю, — Еще никто никогда с пропуском не ходил. Туда еще трасса не провешена, ты это знаешь. Теперь возвращаемся мы назад, и твой тендер начинает хвастаться. Как махнули мы прямо к гаражу, взяли что надо и сразу обратно. Словно бы на склад сходили. И каждому будет ясно, говорю, что заранее мы знали, зачем идем. А это значит, что кто-то нас навел. А уж кто из нас троих навел, здесь комментариев не нужно. Понимаешь, чем это для меня пахнет?